Здравствуйте, сегодня пятница, 27 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Москву посетила официальная делегация экстремистской группировки «Хамас», совершившей 7 октября террористическое нападение на Израиль. Среди жертв нападения было не менее 20 российских граждан. Министерство обороны России на бумаге закрепило за воюющими в Украине бывшими заключенными статус пушечного мяса. Расследование издания «Важные истории». Новый спикер Палаты представителей Конгресса США выступает за больший контроль за расходованием средств, выделяемых на военную помощь Украине. Также сегодня.
Этот приговор не правовой, не правосудный. Этот приговор нарушает нормы Конституции, нарушает нормы права, просто противоречит нормам права и нарушает мои права.
В апелляции на приговор правозащитнику Олегу Орлову прокуратура потребовала для него 3 лет колонии вместо уже наложенного денежного штрафа. Пока территория Израиля подвергается ракетным обстрелам как с юга из сектора Газа, так и с севера из Ливана, пока израильские подразделения проводят очередные рейды в секторе Газа, а международные гуманитарные организации заявляют об ухудшающемся положении гражданского населения Газы, в Москву прибыла официальная делегация признанного во многих странах террористической организацией исламистского движения «Хамас». Напомню, что жертвами атаки «Хамас» на Израиль стали не менее 1400 человек, включая более 20 имевших российское гражданство. Более 200 человек, в том числе малолетние дети, женщины и пожилые люди, удерживаются в заложниках. И среди них тоже есть граждане России. Это подтверждали ранее представители российского посольства в Израиле. Тем не менее, российские власти сочли возможным принять официальную делегацию «Хамас», которую возглавляет член Политбюро «Хамас» Абу Марзук. И этот факт подтвердила вчера пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем.
Это была пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Мне кажется, в этом контексте стоит напомнить, о чем говорил на состоявшейся 25 октября встрече в Кремле Владимира Путина с лидерами так называемых традиционных религиозных конфессий главный раввин России Берл Лазар, восхвалявший мудрость президента России, умеющего разрулить, как он выразился, любую проблему. Напомню, что в том же выступлении Берл Лазар заявлял о необходимости вести с терроризмом непримиримую борьбу.
Убийцами невозможны по определению. Поэтому, когда мы сейчас скорбим о сотнях невинных жертв, убитых террористами 7 октября, когда мы молимся о спасении более 200 заложников, мы знаем, что никаких переговоров с террористами быть не может, тем более никаких компромиссов. Любая террористическая организация должна быть изолирована и уничтожена.
Это был главный раввин России Берл Лазар. Интересно, повторил бы он свои слова в адрес Владимира Путина, если бы знал о предстоящем приезде делегации «Хамас». Этот визит, разумеется, вызвал резкую реакцию со стороны Израиля, осудившего официальные контакты России с «Хамас». В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему осуждает терроризм в любых его проявлениях и что Кремль в переговорах с «Хамас» не участвует. Вот это заявление. Приношу извинения за неважное качество звука.
Никакой кремлевской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИДа было сообщение, мы продолжаем, считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем. Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась президентом России. Вот. Что касается Газа, то мы тоже неоднократно говорили, там действительно сейчас происходит гуманитарная катастрофа, которая является, наверное, предметом сейчас внимания и самой глубокой озабоченности практически на всех уровнях.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Согласно официальной версии, переговоры, в которых участвовал замминистра иностранных дел России Рябков, касались судьбы заложников в качестве условия освобождения которых Хамас сейчас требует от Израиля полного прекращения огня. В социальных сетях появилась фотография, на которой глава МИД России Сергей Лавров с улыбкой пожимает руку Абу Мазруку. Время свободы. Министерство обороны России на бумаге закрепило за заключенными статус пушечного мяса. Об этом пишет российское издание «Важные истории». В распоряжении издания оказался документ, который представляет собой положение Министерства обороны России об отрядах «Шторм-Зет». Эти отряды формируются из бывших заключенных российских тюрем. Согласно этому документу, Министерство обороны России разрешает расстрелы бойцов «Шторм-Зет». Вот цитата. «Командиры воинских частей оставляют за собой право применять оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения в боевых условиях, когда действия неповинующегося явно направлены на отказ от выполнения боевой задачи, а также за самовольное оставление боевых позиций». Не все уверены в подлинности этого документа, тем не менее глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова подчеркивает, что все, что там написано, в реальности происходит.
Все, что написано в документе, абсолютно все происходит в жизни, включая внесудебные казни. И еще, знаете, мне кажется, что этот документ, да, он почему не свежеиспеченный? Потому что сейчас контракты не подписываются на полгода. И продление происходит гораздо быстрее. Но это, на самом деле, достаточно небольшие детали, достаточно небольшие мелочи. Потому что мы же с вами знаем, что ротации практически не происходит. Насколько этот документ подделка или не подделка, да, он совершенно очевидно мог бы быть настоящим, потому что, да, действительно, все, что там написано, все происходит в жизни. После Пригожина, в общем, дураков осталось совсем мало. И я, собственно, не про Пригожина. Когда Пригожин забирал заключенных из зон вообще без всякой бумажки, без всяких документов, и их как не было, так и нет. Как не было, так и нет законов, позволявших это делать именно наем в частную военную компанию. Потому что пока он это делал, Министерство обороны подсуетилось и приняли поправки к закону о вооруженных силах. И сейчас Министерство обороны вербует заключенных по закону. А Пригожин все это делал без бумажки и без закона. И в итоге, в общем, сотни тысяч больших и маленьких начальников оказались сейчас в очень сложной ситуации. Так сказать, самоподставились. Поскольку в любую секунду против них может быть возбуждено очень серьезное уголовное дело, поскольку за ними по-прежнему числятся люди, заключенные, которые почему-то вдруг куда-то делись, например, погибли. Поэтому сейчас я думаю, что на любой чих люди требуют бумажку. Мало кто хочет перемешиваться со спецконтингентом, как заключенных, собственно, называют в этом документе. Ну, их так и называют, спецконтингент. Да, действительно, всегда так называли заключенные на тюремном языке, на канцелярском тюремном языке. Этого не хотят ни заключенные, ни, собственно, ни другая сторона этого не хочет. Другое дело, что, да, как и договориться в этой бумаге, что военнослужащие, которые совершили правонарушения, преступления и так далее, они отправляются в «Шторм-Зет», который, в общем-то, официально никаким штрафбатом не называется. Но фактически он именно так и существует. И о заградотрядах из Росполиции, там, Росгвардии, Рос-чего-то там мы слышали всегда. Просто с самого начала это были наемники ЧВК «Вагнер», которые уже прошли более длительный срок с Пригожиным тогда, помимо того, что они были не заключенные, и заключенных бросали вперед, а сами шли за градотрядом. Я думаю, что, конечно, этот опыт признан эффективным. Собственно, те же «Важные истории» написали тоже очень важный материал по поводу ям на фронте. Ямы на фронте начались довольно давно, как способ наказания. И они очень быстро распространились по стране и обнаружились уже теперь в Оренбургской области. И, конечно, это незаконный способ наказания любых военнослужащих или кого угодно. Да? Это не гауптвахта, не военный суд, ничего, а просто яма. Причем ямы уже есть ротные, батальонные, еще какие-то, а штабные еще есть ямы. Это, конечно, способ наказания, абсолютно не связанный с законом, но просто им деваться некуда. Недаром бюджет в СИН увеличен на 30%, при всем при том, что количество заключенных тоже снизилось на треть. Куда идут эти деньги? Деньги идут на оккупированную территорию для строительства новых 38 тюрем. 38 новых тюрем. Это для кого?
Это была глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Российский правозащитник, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов подал вчера апелляцию на приговор, штраф 150 тысяч рублей, вынесенный ему по делу о повторной дискредитации российской армии за публикацию в социальных сетях перевода его статьи в одном из французских изданий под заголовком «Вы хотели фашизм, вы его получили». В решении подать апелляцию Орлов объявил сразу после объявления приговора, который он назвал нарушающим его конституционные права.
Я ни одного слова, ни одну запятую в этой своей статье не поменял, ничего. зная о этом приговоре или что может ожидать какой-то другой, с какой стати? Я сказал то, что я думал, и сказал то, что я считаю правдой. Я свои права осуществлял, когда писал эту статью. У меня ни от чего не отказываюсь и не раскаиваюсь. Я в последнем слове сказал, что я не раскаиваюсь в том, что выходил на антивоенные пикеты, в том, что написал эту статью. Я не раскаиваюсь в том, что не уехал из России и не жалею ни в малейшей степени, что долгие годы работал и работаю, и буду работать в мемориале. Приговор, несмотря на то, что, конечно, он мягкий, даже по сравнению с тем, что просила прокуратура, он неизмеримо мягче, чем приговоры, и даже и по этой статье, многим другим людям. Тем не менее, этот приговор не правовой, не правосудный. Этот приговор нарушает нормы Конституции, нарушает нормы права, просто противоречит нормам права и нарушает мои права.
Это был правозащитник Олег Орлов. Одновременно с Орловым апелляцию на приговор подала и прокуратура, которая во время суда требовала оштрафовать правозащитника на 250 тысяч рублей. Теперь же сторона обвинения требует для Орлова 3 лет колонии, поскольку он, цитата, «испытывает политическую и идеологическую ненависть к России, а также продолжает подрывать стабильность гражданского общества». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 27 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах в среду вечером в должность вступил новый спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Джонсон. Нынешнее избрание спикера, а эта процедура, как правило, рутинная, затянулось на 22 дня из-за неспособности законодателей-республиканцев сойтись на приемлемой кандидатуре. В результате более 3 недель законодательная деятельность Нижней Палаты Конгресса была полностью застоплена, поскольку только спикер обладает правом инициировать заседание Палаты. С подробностями из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
3 октября Нижняя Палата Конгресса впервые в своей истории отправила в принудительную отставку спикера, республиканца Кевина Маккарти. Он провинился перед однопартийцами, составляющими большинство в палате, тем, что шел на слишком большие уступки демократам. Свои кандидатуры на вакантный пост выдвинули 4 республиканца. 3 один за другим сошли с дистанции, не набрав большинства. В итоге республиканцы единогласно проголосовали за Майка Джонсона как компромиссную фигуру, которая устроила всех. Лидер демократов Хаким Джаффрис не набрал необходимого большинства и приветствовал нового спикера в своей речи.
Our country has often confronted adversity.
Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, хорошая новость заключается в том, что мы всегда их преодолеваем. В этом сила американской исключительности. Вот почему Америка – страна свободных и родина храбрых. Вот почему я остаюсь оптимистом относительно будущего этой страны. Вот почему Америка – последняя надежда на земле. Ну а теперь для меня большая честь и обязанность передать председательский молоток семьянину, трудолюбивому человеку, баптисту, южанину, сыну пожарного, достопочтенному Майку Джонсону.
The Honorable Mike Johnson.
В своей первой речи в качестве спикера Майк Джонсон много говорил о Боге и почти ничего не сказал о текущей повестке дня. «Мы переживаем очень опасное время. Я констатирую очевидное. Мы все знаем, что мир находится в смятении. Но сильная Америка – благо для всего мира. Мы – маяк свободы, и мы должны сохранить этот великий эксперимент самоуправления. Он все еще длится». Прошло всего 247 лет с начала этого грандиозного эксперимента. Мы не знаем, как долго он продлится, но мы знаем, что отцы-основатели велели нам заботиться о нем. Я верю, что в Священном Писании, в Библии, очень ясно сказано, что именно Бог возвышает тех, кто обречен властью. Я верю, что Господь предопределил и позволил каждому из нас прийти сюда в этот конкретный момент. Я считаю, что сегодня на каждом из нас лежит огромная ответственность использовать дары, данные нам Богом, для служения необыкновенным людям великой страны, а они этого заслуживают, и сделать так, чтобы наша республика продолжала оставаться великим маяком света, надежды и свободы в мире, который в ней отчаянно нуждается. Гилберт Кит Честертон, знаменитый британский философ и государственный деятель, однажды сказал: «Америка – единственная нация в мире, основанная на вероучении. Его принципы перечислены почти с теологической ясностью в Декларации независимости». Каково наше вероучение? Мы считаем самоочевидными истины о том, что все люди созданы равными, не рождаются равными, а созданы равными, и что они наделены одними и теми же неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Это кредо, которая вдохновляла нашу нацию с момента ее основания, которая сделала нас великой нацией, а сейчас мы переживаем период чрезвычайного кризиса, и мир нуждается в том, чтобы мы были сильными. Майку Джонсону 51 год. Он впервые был избран в палату относительно недавно, в 2017 году, и неизвестен никакими заметными законодательными инициативами. Входит в блок самых консервативных республиканцев – «Кокус свободы» и всецело поддерживает Дональда Трампа. О его взглядах говорит конгрессмен-демократ Джейми Раскин. На собрании трампистов невозможно оказаться правее Майка Джонсона. Это просто немыслимо. Есть люди определенно более сумасшедшие, чем он. У него очень хорошие манеры, он способный адвокат. Но когда мы говорим, что он выступал против демократии, мы знаем это из того, что он придал юридический блеск аргументам Дональда Трампа о фальсификациях на выборах. Но если он не за демократию, то за что он? Он за теократию. Он хочет ввести общенациональный запрет на аборты, без исключений даже в случаях изнасилования или инцеста. Он голосовал против подтверждения права женщин пересекать границы штатов с целью получения медицинской помощи в виде искусственного прерывания беременности за пределами штата, где это запрещено. Он также голосовал против прав женщин на противозачаточные средства. С моей точки зрения, он настоящий враг системы социального обеспечения. Он хотел увеличить пенсионный возраст до 70 лет. Он пытается разрушить государственные регуляторы, под которыми подразумевает саму демократию. Так что он порядочный парень, приятный малый, но никто не должен этим обманываться. В ближайшее время Палате представителей предстоит принять бюджет на финансовый год, который по американским законам уже начался. Если это не удастся сделать до 17 ноября, федеральное правительство опять не сможет полноценно функционировать, как это уже было в сентябре. Кроме того, на столе у спикера находится законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню объемом в 106 миллиардов долларов. Ранее Майк Джонсон проявил себя как противник помощи Украине. Он считает, что администрация Байдена не контролирует расходование этих средств в полной мере. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
А новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, впервые принявший участие в совещании лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе, вчера подтвердил, что Словакия перестанет оказывать военную помощь Украине и выступил за немедленное прекращение огня в Украине. Фицо считает, что затягивание конфликта ведет к ненужным жертвам и что мирный план Владимира Зеленского, предусматривающий полное освобождение оккупированных территорий Украины, нереален. За немедленное прекращение огня выступил и премьер Венгрии Виктор Орбан, недавно лично встречавшийся в Пекине с Владимиром Путиным, а это была первая встреча лидера страны-участницы ЕС и НАТО с российским президентом с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Венгрия, напомню, блокирует принятие очередного пакета санкций ЕС в отношении России. А вот фрагменты заявлений Орбана, сделанных в Брюсселе.
У России и Венгрии общий сосед – Украина. У нас есть мирная стратегия, поэтому мы хотим держать открытыми все каналы коммуникации. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня между Россией и Украиной. Мы ждем украинскую делегацию в Будапеште, чтобы обсудить пакет помощи Украине. Мы готовы к соглашению. У нас совершенно прозрачная позиция по этим вопросам, которая отличается от позиции большинства стран ЕС, возможно, и вашей. У вас стратегия войны, у нас стратегия мира. Мы готовы сделать все ради мира, поэтому мы держим открытыми все каналы связи с русскими, иначе у мира не будет шансов.
Это был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тем временем в Минск прибыла делегация во главе с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, которую принял белорусский лидер Александр Лукашенко. Лукашенко, возможно, так отвык от приема делегации из Европейского Союза, что произнес слова, которые мало кто от него ожидал сейчас услышать.
Почему-то в Евросоюзе считают, что мы являемся противниками Европейского Союза, Беларусь. Знаете, мы люди не злопамятные, и несмотря на турбулентность нынешнюю в Евросоюзе и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского Союза. Не потому, что я очень люблю Европейский Союз, а потому, что Европейский Союз вместе с США, Китаем и Россией, и Индией в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты. И если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех. Поэтому как европейское государство, а центр географический в нашем Полоцке, на севере Беларуси, мы абсолютно за то, чтобы Европейский Союз существовал. Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, мы очень хотим, чтобы Европейский Союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением.
Это был Александр Лукашенко. Обращу ваше внимание и на другое, совсем недавнее его высказывание. В нем Лукашенко открыто признал, что журналисты президентского пула в Беларуси вовсе не журналисты, а агитаторы и пропагандисты. Вот такие слова Лукашенко, в отличие от предыдущей цитаты, удивления особого не вызывают, но важно, что он это публично зафиксировал.
Контрпропаганда, ну, естественно, и пропаганда, это моя специальность, я всегда этим занимался. Я своих журналистов убеждаю в том, что вы не отпихивайтесь от этого. Да, мы занимаемся пропагандой и агитацией. Это естественно. Мы пропагандируем свое лучшее. Мы агитируем людей на то, чтобы это лучшее создать, произвести. Чего мы от этого шарахаемся? Или когда-то в свое время, как только не называли эту идеологию, и коммуникациями, и по каким-то еще там, я говорю, ребята, давайте прекратим эту трескотню. У нас есть и должна быть своя идеология. Идеологическое направление, идеологическая работа, идеологическая в администрации президента, вот у главы администрации, кадры, идеология – это два фундаментальных направления работы. И не надо тут чего-то выдумывать. Пропаганда, агитация. Да, пропаганда, агитация. Лучшего не придумали. Нас от этого отворачивали для того, чтобы кашу устроить. А у нас хорошая была система.
Это был Александр Лукашенко. Зато Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли России похвастался, как его подчиненные прислушиваются к его словам. Герой рассказанной им истории теперь уже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. А сама история, какой бы забавной она ни казалась, мне лично очень напомнила сталинские времена. И отношение Путина к ней показалось вполне себе сталинским.
Как же она изначально, эфир, изначально эфир назывался, да? Я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал «сфера». Приехал в Кремль и бывшему начальнику руководителя Роскосмоса позвонился, уже говорю, Дим, извини, я оговорился, значит, там вот проект, сказал проект «сфера», он говорит, а есть проект «сфера». Я говорю, как? Я же оговорился. Он говорит, не, мы уже все переписали. Я еще не успел доехать уже, называется «сфера». Я говорю, ну ладно, не переписывать же назад, пускай будет «сфера».
Это был Владимир Путин. Центробанк России в четвертый раз подряд резко повысил базовую процентную ставку с 13 до 15% годовых. При том, что в последние дни курс рубля по отношению к доллару довольно заметно рос. От уже ставших почти привычными 100 рублей за доллар вчера оставались только, с иронией говорю, 93-94. Но сегодняшнее повышение ставки особого эффекта не имело. Центробанк предупредил о высоких инфляционных ожиданиях из-за резкого превышения внутренним спросом внутреннего же предложения. Тут, конечно, нельзя не вспомнить о действующих против России санкциях. Резкое повышение инфляции – не лучшее событие накануне президентских выборов в будущем году, но Старая площадь предприняла отвлекающий маневр, объявив конкурс под названием «Это у нас семейное», оргкомитет которого возглавил Сергей Кириенко. На участие в конкурсе уже записались более 400 тысяч человек, а начнется он по странному, в кавычках, конечно, совпадению, 4 ноября, в день начала предвыборной кампании. Тему продолжит наш экономический обозреватель Максим Блант.
Проводиться состязание будет в три этапа. До Нового года семьи будут набирать очки, сидя по домам. В январе 2024 года в 8 столицах федеральных округов состоятся полуфиналы. А к выбору 300 прошедших в финал семей приедут в столицу, чтобы побороться за главные призы. Это 30 жилищных сертификатов по 5 миллионов рублей каждый. Кроме того, каждый из финалистов получит возможность отправиться в большое семейное путешествие. Впрочем, обделенным никто не останется. Призов обещают много, и активные участники мероприятия обязательно что-нибудь дополучат. Надо сказать, что по сравнению с предыдущими кампаниями, нынешняя раздача пирожков выглядит довольно скромно. Ни массовых раздач денег силовикам, пенсионерам и семьям с детьми, как перед голосованием по поправкам к Конституции, ни миллиона призов от столичной мэрии. Ну и понятно, раздавать сегодня по 10 тысяч рублей курам насмех. Особенно военным, которые получают на войне на порядок больше. Более того, как показывает практика, массовый подкуп избирателей через месяц-другой выливается в такую инфляцию, что Банку России приходится принимать срочные меры. А с инфляцией сейчас и без раздачи денег все не слава богу. 2 с лишним месяца ушло на то, чтобы отогнать доллар от сакральных 100 рублей. Да и то далеко американская валюта не ушла. А если к выборам американец прочно обоснуется на трехзначной территории, то и выборы получатся так себе. Нет, Путина, конечно, выберут. Но осадочек останется. Так что ставку на этот раз решили сделать на массовое семейное шоу, где россияне будут сами себя развлекать и демонстрировать друг другу собственные таланты. Кто споет, кто спляшет, а кто и портрет вождя с золотыми нитками вышьет. Все учтут и все вознаградят по заслугам. И за всей этой суетой можно будет на время забыть о затяжной кровопролитной войне, в которую вылился изначально обреченный на провал путинский блицкриг. И о санкциях, превративших Россию в страну-изгой. И о погибших и раненых. Бабы новых нарожают. Главное, чтобы блюлись семейные ценности. Ну а если и не нарожают, тоже не беда. На путинский век хватит.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта, кстати, о веке Путина. Только ленивый не прокомментировал сегодня пост в социальных сетях политолога Валерия Соловья «Тиран мертв». Никаких сомнений в том, кого имел в виду Соловей в телеграм-канале, который называется «Генерал СВР», постоянно рассказывается о тяжелых недугах Владимира Путина, не было. Главное впечатление от всех этих комментариев такой, но не фейковой новости, ждет огромное количество людей. Сам Валерий Соловей выпустил уже сегодня экстренный выпуск в своем YouTube-канале, в котором сказал следующее.
Почему выпуск экстренный? А вот посмотрите, дорогие друзья, на эту футболку. Я вам ее показывал. Клуб любителей балета «Лебединое озеро». Это футболка, которую мне подарили друзья на день рождения. Она дождалась своего часа, она дождалась своего дня. Да, ближе к 9 часам вечера четверга, 26 октября, президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции.
Смысл всех остальных слов Соловья в этом экстренном выпуске сводится к следующему. Жду пожертвований своему YouTube и Telegram-каналу. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».